Маяке.
Вчера Рустам Вахидов смотрел кино. Смотрел изо всех сил. Его отвлекали, просили посидеть с ребенком. Сходить в магазин, на базар за овощами, зеленью. Но он послал всех и сказал: я смотрю кино для того, чтобы завтра ребяткам в рубрике «Брындятина» историю очередную поведать. Правильно?
Да.
Ну, теперь начинайте сами.
Ив Анри Дона Матьё Сен-Лоран.
Сен-Лоран. Это кто?
Да, Ив Сен-Лоран.
Модельер?
Модельер, да. Слушайте, великолепная история. И великолепная история не только одного из величайших кутюрье.
Подпольный модельер.
И модельеров. На самом деле, я вам открою глаза сегодня на ту неправду, которая нас пичкает уже последние лет 20, а может быть и 30. В нашей стране нет ни одного кутюрье.
Как это?
Потому что для того, чтобы называться кутюрье, ты должен...
Юдашкин?
Ты еще скажешь, у нас сомелье нет?
Значит, ты должен входить в синдикат высокой моды, который в свое время, в 1868 году еще, то есть во второй половине 19 века, создал великий кутюрье, первый кутюрье Чарльз Фредерик Ворд.
Только это он для своих создал-то. Местечковое.
Нет, не местечковое. Значит, кто такой кутюрье?
Кто?
Я разобрался вчера в этом вопросе. Значит, в настоящее время называть себя кутюрье имеет право только член этого синдиката высокой моды, который занимается изготовлением индивидуальных заказов. При этом используется в этом случае не менее 70% ручного труда. Два раза в год он обязан представлять две новые коллекции, которые состоят как минимум из 35 моделей, демонстрируются манекенщицами или
моделями.
Моделями. Имеет свой салон в Париже обязательно, в котором работает не менее 20 человек и три постоянные манекенщицы в этом салоне. Много. Значит, членами синдиката при этом могут являться только парижские дома мод. Все остальные дома моды, которые существуют в мире, могут получить аккредитацию и стать членами-корреспондентами организации. Я вот Маргарита Михайловна...
Да-да.
Кто там член-корреспондент?
Смотрите, на январь 2013 года в синдикат моды вот входили следующие кутюрье и модные дома. Ни одного российского модного дома, не надо платить. Ни одного так называемого нашего кутюрье, который нам позиционирует как кутюрье.
А кто нам позиционирует? У нас короли моды, а не кутюрье какие-то.
Вот, пожалуйста, ты можешь вот несколько имен, которых мы, может быть, не знаем. Пожалуйста, Маргарита.
Дайте я прочту. А вы говорите.
Читаем. Ну вот просто зачитайте. В конце.
Аделин Андре.
Впервые слышу.
Кто это?
Не знаю.
Аф Ван дер Фост. Ван дер Форст, извините. Бруно Петерс.
Нет.
Кошарель.
Да.
Ацура Таяма. Ну, это явно японская, но что-то неизвестно, да? Александр Маквин, Баленсиага, Бальмен.
Бальман, да.
Да. Барбара
Брыльская.
Буй. Хлоя Шанель. Выборочно. Кристиан Диор, Лакруа. Костюм Националь, да. Дайс Каек какой-то. Кто это? Доминик Сироп. Сироп, да. Дальше. Эммануэль Унгара, Искада. Франк Сорбье какой-то. Джан-Батиста Валли.
Есть.
Есть такая, да? Живанши, Гильярош, Ирис Ван Херпен. Дальше, сейчас, что-нибудь известное. Хусейн Шалаян.
Да. Есть.
Есть такой, да? Есть. Изабель Моран. И Семияки. Есть, да. Жан-Поль Готье.
Есть.
Джон Гальяна. О, Гальяна-то не выгнали, оказывается.
На виноводочной.
На то, что... Да. Дальше. Карл Лагерфель, Кинзо, Лакост. Лакост?
Ну, это да, да.
Да ладно. А что у них есть, кроме кет?
Ну, вот я думаю, что-то есть.
Но это не высокого.
Лакост, Ланван. Ланван, Леве. Это же телевизор.
Это испанская фирма.
Да, дальше. Луи Виттон, Лутц.
Лутц? Это польская какая-то компания?
Не знаю. Дальше. Маниш Арора. Марк Лебихан какой-то, понимаешь? Мартин Грант.
Ты всех будешь читать? Нет, давайте в конец.
Миу-Миу. Ну, Нина понятно. Ричи, Пако Рабан, Пол Смит. Пьер Карден. Раша. Шарон Вошоп какой-то, понимаешь ли? Соня Рикель. Вот Стелла Маккартни вошла туда. Как она туда вошла? На Папашкин это бабки, естественно.
Она талантливая.
Тьерри Муглер. Кутюрия. Муглер, да. И дальше. У Валентина, Вивьен Вествуд. Йоджи Ямаха. Ямамото, Ив Сен-Лоран, Рив Гош и Зука.
Зука.
Зука, да. Но не сок, видимо.
Да, ну и история. Всё, почему, вот... Ребята, во-первых, всем советую посмотреть великолепный документальный фильм для того, чтобы лучше...
Тот, который ты смотрел?
Да, да, да. Называется он «Сумасшедшая любовь». По большому счету, знаете, это такая, это посмертные записки Пьера Берже.
Это кто?
Бойфренд, наверное.
Это бойфренд, да. Ив Сен-Лорана. Ив Сен-Лорана, потому что, да, как... Не печально говорить об этом, но этот великий модельер был гомосексуалистом.
Что значит печально?
Причем не скрывал это. Более того, именно благодаря вот этой влюбленной паре Пьера Берже и Сен-Лорана в свое время, в конце 80-х, и тесной связи Пьера Берже. Здесь у меня я задаюсь вопросом, что за тесные связи были у Пьера Берже с Франсуа Миттераном.
Какие тесные связи?
С французским президентом. Но благодаря этим тесным связям в свое время Ив Сен-Лоран, который в то время уже был заядлым кокаинистом и алкоголиком, и умирал. И выходя на сцену, он не мог уже зайти обратно в зал, плохо себя чувствовал. Его выносили на руках манекенщицы. Потому что реально, вы посмотрите, документальные съемки, последние показы мод от модного дома Ив Сен-Лорана. Да нет, это конец 90-х, наверное. Это в тот момент, когда он пристрастился к алкоголю и к наркотикам, кокаину в частности, и к посещению модных клубов.
В частности.
И вот в этом фильме... Ну вот смотрите, вот вызывает вопрос у меня, за что Ив Сен-Лоран получил орден почетного легиона из рук, соответственно, Франсуа Миттерана. Они очень много общались, и Ив Сен-Лоран, и Пьер Берже, и Франсуа Миттеран. Там есть документальные съемки, когда Миттеран в доме у двух молодых, тогда уже не молодых людей, они что-то обсуждают. Да. И очень интересно воспоминание самого Пьера Берже. Но это такая документалистика с некоторой хроникой, потому что познакомились они там в начале 60-х с Пьером Берже, в кафе познакомились.
Как фильм называется?
Фильм называется «Сумасшедшая любовь». И на самом деле Пьер Берже и Ив Сен-Лоран стали первыми, давай так,
Сен-Лоран в таких враговых очках.
Да, да, да. Первыми публичными промоутерами.
Кого?
Самих себя?
Свободной любви во Франции.
Промоутеры?
Ну, промоутеры, да. Значит, ну, знаешь, такими лицами ЛГБТ-движения в Европе. И первыми, кто обратил внимание на проблемы СПИДа. То есть они вот активно участвовали во всех публичных кампаниях, обсуждениях, дискуссиях. Я уж не знаю, но говорят, что за несколько дней до своей смерти Ив Сен-Лоран, хотя у них были очень напряженные отношения с Пьер Берже. Слушайте, там вот правда. Я так понимаю, что Ив Сен-Лоран был все-таки девушкой.
По бизнесу непряженные
отношения. Да, а Пьер Берже все-таки был мужчиной в этой паре. И вот воспоминания мужчины, который рассказывает о том, что там, я помню, это майское утро 76-го года, или там, хорошо, 86-го года, когда он постучался утром в мою дверь, я открыл, он был взбудоражен.
Он был
пьян.
Нет. Постучался, а руки-то были заняты.
Постучался в мою дверь, я впустил его. Шел
впустил
до...
в себя?
Да, нет, нет.
Давайте немножко уважить.
Шел
уважение.
Дождь.
Да.
Он хотел согреться около камина.
Да.
Я только закрыл
дверь.
Но не
было растопочной жидкости.
И в этот момент в дверь постучали, я открыл, там стояли какие-то сумасшедшие люди. Явно под воздействием наркотических средств требовали вернуться. Ива и кричали ему: «Ив! Ив! Ив! Вернись к нам! Мы еще не добухали!» Ну, в общем, вот такая вот история.
Рус, а к чему ты
клонишь? Включите рекламу, пожалуйста. Итак, сегодня мы с вами уже, друзья, мы успели огорчиться. Потому что наши модельеры... Кто из наших модельеров-то мы знаем?
Ни одного.
Никто не кутюрье.
Никто не кутюрье. Ребят, вас обманывают. Потому что для того, чтобы называть себя кутюрье, а этот самый кутюрье должен входить в парижский синдикат моды. Значит, давайте все-таки к биографии Ив Сен-Лорана и модного дома, потому что биография...
Обязательно будет? Ну ладно.
Нет, по сути обязательно, потому что и тот же Кристиан Диор.
Он кто? Кутюрье?
Он кутюрье, у которого как раз и был подмастерьем Ив Сен-Лоран. Mm-hmm. Причем он стал же, он возглавил дом Кристиана Диора в возрасте 21 года. Настолько
вот,
он был талантлив. И настолько он приглянулся опять же Кристиану Диору. Который...
Сразу вот забегая, может быть, вперед.
Да.
Вообще основная, так сказать, политика модного дома — это шмотки или это парфюм с обувью?
Шмотки.
Остальное все, остальное
это побочка. Да. Значит, давайте все-таки к биографии, потому что биография очень интересная. Поговорим мы об этом парижском синдикате моды и поговорим о человеке, который его создал, потому что тоже очень интересно, откуда кринолин пошел. Да? Потому что это, оказывается, не французское изобретение, а все-таки вот как раз
Ворт.
Ну, кринолин — это юбки, вы помните, да, которые вот появились в 19 столетии.
Материал?
Ну, это пышные юбки.
Какой-то искусственный, химический, стоящие. Правильно это материал?
Значит, давайте. Значит, сам Ив Сен-Лоран родился в Алжире, как ни странно. Родился он 1 августа 1936 года в семье Чарльза и Люсьен Андре Матьё Сен-Лоран.
Жил Шарль.
Он, значит, жил он... Родился он в хорошей семье. Папа был адвокатом, денег хватало, причем у них была шикарная вилла, где он провел все свое детство. У него были две младшие сестры, Мишель и Бриджит. И с детства он, по воспоминаниям мамы, любил возиться с детскими девчачьими куклами. Он шил им платье уже в детстве. Хотя папа упорно настаивал вплоть там, до совершенно...
Отсовывал автомат.
Возьми трактор. Нет, нет, настаивал на том, чтобы мальчик получил все-таки... юридическое образование, как Маргарита Михайловна.
Да-да.
И стал адвокатом хорошим. Но, в конце концов, он нашел понимание именно в лице мамы. Мама в возрасте, по-моему, 17 или 18 лет вывезла его в Париж. И в Париже показала одному из главных редакторов журнала... Ну, одному из главных редакторов модного журнала, в частности, журнала «Вог». Ну, просто показала мальчика. Мальчик главному редактору журнала «Вог»
приглянулся.
Он сказал: «Хороший мальчик, хороший мальчик.
Пусть, останься».
Да, пусть приезжает сюда, поступает в школу при парижском синдикате вот этом моды, вот, и будет учиться здесь. Очень интересно, что... Он приезжает в Париж, поступает в парижский синдикат, начинает работать независимым стилистом и дизайнером, регистрируется три своих работы на конкурсе молодых дизайнеров, который как раз организовал международный секретариат по шерсти. Очень интересно. Вот. И вот этот молодой, застенчивый, тонкий молодой человек выиграл этот конкурс. Причем выиграл он этот конкурс у Карла Лагерфельда. И вот именно в этот момент они разошлись. И вот это началась 20-летняя война Карла Лагерфельда и с Ив Сен-Лораном. Причем следующий конкурс, который в следующем году прошел, опять же выиграл Ив Сен-Лоран и опять же выиграл у Карла Лагерфельда. То есть это два было очень талантливых молодых человека, на которые положили глаз ведущие дома мод, которые в то время существовали в Париже. Что касается...
А чем он взял-то?
Я считаю, по итогу все равно выиграл Ив Сен-Лоран, потому что у него осталась своя марка,
да,
которая,
да,
чуть-чуть сейчас трансформировалась.
Нет, а
и без Ив она идет,
Маргарита,
сейчас как Сен-Лоран.
Как вот,
мне кажется,
с точки зрения одежды, в чем...
Нет, ну это дело вкуса, нравится, не нравится. Мне кажется, они там уже по креативности, но сейчас марка самого Карла Лагерфельда, она не существует, насколько я знаю. А он креативный дизайнер, директор «Шанель». Угу. То есть его, именно его бренд, он как бы загнулся, а Ив Сен-Лоран расцвел,
хотя Ив на самом деле мог бы повторить судьбу Карла Лагерфельда, потому что
быть кем-то где-то.
Да, он и был главным дизайнером модного дома Кристиан Диор. Как он туда попал? Значит, он показал несколько своих набросков, опять же, главному редактору журнала «Вог», с которым его познакомила мама. После того, как он выиграл эти уже два конкурса, проходил обучение. И самое интересное, что когда он показал эти наброски, главный редактор увидел в этих набросках новую коллекцию Кристиан Диор, которую тот ему показал буквально утром или накануне этого дня, когда ему показывал свои работы Ив. И он сказал: слушай, я позвоню сейчас Кристиану, он должен обязательно с тобой познакомиться, потому что он увидел, что схожий подход к созданию коллекции, ну, линии материала, который тот использовал. Потому что на самом деле он был очень трудолюбивым. И в том же фильме «Сумасшедшая любовь» Пьер Берже, где он рассказывает о своих взаимоотношениях с Ивом, там есть небольшие отсылки именно, ну, к рабочим процессам. Как был выстроен рабочий процесс у Ив Сен-Лорана, несмотря на то, что он злоупотреблял алкоголем и теми же самыми наркотиками там, в 80-х, в 90-х.
Подмешивал.
И появилась в свое время, он же был первым, на самом деле, из кутюрье, который обратил внимание на национальные мотивы, которые в большую моду, в моду прет-а-порте и в моду от кутюр, да, этнические мотивы.
Например?
И одна из больших коллекций была посвящена России, она так и называлась, русская коллекция. Посмотрите внимательно, есть даже показ мод, прямо русская коллекция. И вот только к показу той же самой русской коллекции он нарисовал около там несколько тысяч эскизов. то есть тех нарядов, да, той одежды, которую надо, необходимо было создать. Он был, но это все происходило в бреду, и по воспоминаниям людей, которые работали с ним, он был абсолютно талантлив.
Наркоша?
Но это все происходило в бреду, то есть это были некие вспышки, знаешь,
ну, творчество,
в да. творчество, да, когда он находил в себе силы взять карандаш в руки, да, и что-то набросать. А дальше, дальше уже, понятное дело, воплощением именно, ну, вот, в материале занимались его помощники. Значит, и Кристиан Диор встречается с Ив Сен-Лораном, смотрит его эскизы, и первое, что он делает, он говорит: я приглашаю тебя на работу в мой модный дом. Все, ты заканчиваешь обучение, ты заканчиваешь общаться с другими людьми, ты будешь работать на меня. Причем первый год он выдержал некую паузу во взаимоотношениях с Ив Сен-Лораном. Причем, помните, да, если возвращаться к брендятине про самого Кристиана Диора, он тоже был, собственно говоря...
Если возвращаться ко мне, да? Ко мне раннему.
Ко мне раннему, да. Так все-таки нет... Я что-то? Не знаю. На самом деле...
Мы тоже
не знаем, да. Но он год держал Ива на расстоянии. То есть тот занимался, ну, банальными... банальными поручениями Кристиана Диора, которые были связаны с организацией именно самого процесса. Так. И только через год он привлек его к созданию своей коллекции.
Так.
И более того, он пригласил маму, вызвал маму из Алжира в Париж и в откровенном разговоре, в конфиденциальном сказал: я умираю. Причем это было за год еще до смерти Кристиана Диора. Я умираю. Моим наследником будет Ив Сен-Лоран. Ему было реально... И когда он первый показал коллекцию, которую он как главный дизайнер «Дом мод Кристиан Диор» показал миру, Парижу. Вообще, парижская пресса, да вообще вся мировая пресса сказала, что этот человек спас французскую моду. Ну, да, французскую моду.
Ну, потому что он такого сделал-то?
Ну, не
видел?
Острые линии, да. Во-первых, но нельзя забывать, вот это еще взаимосвязь с Пьером Берже, да. Нельзя говорить, знаешь, отдельно от того, что вот есть творчество. И
вот
есть,
семейное благосостояние.
И есть бизнес. Для Пьера Берже и для людей, на которых работал Ив Сен-Лоран, в первую очередь это был бизнес. И здесь он вступает в...
Они его использовали.
Использовали, mm-hmm. использовали. Более того, здесь начались трения небольшие. Во-первых, Ив Сен-Лоран получил свое время отсрочку после поступления в синдикат моды вот этой парижской.
От армии?
От армии. А в этот момент Франция вступила в войну на территории Алжира. Ну, мы помним,
там путч,
да?
Был.
Конечно, да. Помню как раз приход к возвращению к власти генерала Деголя. Он получил отсрочку, и в этот момент как раз руководитель модного дома Кристиан Диор, не главный дизайнер, а именно руководитель, человек распоряжался деньгами после смерти именно Кристиана Диора, Марсель Буссак. Есть очень, очень известная фамилия. Если вы, Сергей Валерьевич, делали хороший ремонт у себя дома, или наши слушатели делали у себя хороший ремонт в доме, знают, что есть очень хорошие обои, очень дорогие, от Буссак. Французские обои, которые сейчас принадлежат уже не этому французскому бренду, а другому. Но Марсель Буссак тоже очень интересный человек, который сделал свое состояние в свое время на самолетной ткани. Значит, он родился...
Ткань для чего?
Для фюзеляжа.
Очень интересно. Тут надо нам вернуться к истории Первой мировой войны. И здесь... Очень смешно. Англичане предполагали, что Первая мировая война будет очень затяжной. И, соответственно, они разместили на огромном количестве своих фабрик, которые были расположены не только на территории Великобритании, но и, собственно говоря, в Индии и в Европе, заказ на производство ткани для самолетов, потому что мы вспомним, да, это были же деревянные...
Фанерные
самолеты. Да, да, для... И эта ткань использовалась в качестве несущего материала на крышу.
Не несущего, обтягивающего.
Да. Каркас обтягивался. И вот десятки тысяч километров этой ткани были пошиты. Но тут Первая мировая война заканчивается. И,
Троцкий подсолил,
и Марсель Буссак использует вот это состояние, в котором оказалась текстильная промышленность и оборонная промышленность Великобритании, для того, чтобы обогатиться. Он выкупает по очень демпинговым ценам вот этот весь объем этой самолетной...
Джинсы стал шить.
Самолетной ткани, и он начинает шить из этого вообще все. Вообще плащи,
зонты.
Платья, зонты, детскую одежду даже. Он открывает...
Она не грубая?
Она грубая, но как он позиционировал эту одежду? Первая мировая война. Первая мировая война. Отсутствие денег, отсутствие возможности покупать каждый день,
А какого цвета она была? Или ее красили?
Ее красили. В общем, эта одежда была, грубо говоря, одни брюки на всю жизнь. То есть она позиционировалась как одежду, которую не сносить, невозможно убить. И именно на этом он сделал свое состояние.
Промежность не протиралась.
Он открыл огромное количество магазинов, которые так и назвал. Магазины
на всю жизнь.
Да, нет. самолетной ткани, так и назывались эти магазины. И вот он первые свои деньги сделал именно на этом. Дальше, соответственно, Первая мировая война, он получил еще огромный заказ на производство тканей для французской армии, которая принимала участие. Но обо всем
после
об этом,
новостей.
Да, после новостей.
Йоу. Друзья мои, сегодня один из самых стильных, модных, ухоженных людей российского шоу-бизнеса, Рустам Иванович Вахидов, рассказывает историю кутюрье Ива Монта...
Ива Монтана,
Ива,
да.
Роше, как? Ив...
Ипсен Лоран.
Да, да, Лоран, в общем... обгадил, можно сказать, всех наших выдающихся модельеров, сказал, что они не кутюрье.
Не в кутюрье. Синдикате.
И ты хочешь сказать, что дагестанский коньяк это тоже не коньяк, потому это что он коньяк. Сделан не во Франции.
Это коньяк.
Против Дагестана мы не пойдем.
Потому что это наши люди.
Это наш коньяк. Да. А и кутюрье тоже наши. Правильно?
История Марселя
Бусака. Ты видел, какие очки делает Юдашкин?
История Марселя Бусака, которому в тот момент, в 60-е, как раз и принадлежал модный дом Кристиана Диора. Он отправляет Ив Сен-Лорана на войну в Алжир. Он говорит, слушай, а с чем это было связано? Потому что Марсель Бусак как раз был тем человеком, который финансировал
войну,
финансировал войну и предвыборную кампанию, и как раз возвращение.
Солдат не хватало?
Нет, возвращение. Он был, он был ярым
милитаристом
и поддерживал курс, который выбрал в тот момент как раз и поддержал Шарль де Голь. И, соответственно, он когда узнал о том, что Ив Сен-Лоран имеет отсрочку, он сказал, нет, в моей компании-то... С другой стороны, подозревает его в том, что он хотел своего протеже на место главного дизайнера модного дома Кристиан Диор, потому что Кристиан Диор умер, и главным руля стал как раз Ив Сен-Лоран. Ну, еще несколько интересных штрихов к портрету Марселя Бусака. Значит, мы уже рассказали историю про самолетную ткань, на которую он и заработал свое огромное состояние. Следующим этапом, когда он приумножил это все, там же как? Вот эта ткань закончилась, но спрос на нее оставался достаточно высоким. Вплоть до...
Парусина, что ли, это называлось?
Ну, не парусина, сейчас скажу, вот наши слушатели поделились.
Потому
перкаль.
Что... Ну, как-то переводится это на русский язык?
Не знаю. И самое интересное, что после того, как закончились эти десятки тысяч километров ткани, которую он приобрел у английского правительства и английских промышленников, так. Он банально стал производить контрафакт на своих заводах, выдавая ее за всю ту же самолетную ткань, которую он купил у англичан.
А нужна была лицензия?
Нужна была лицензия, и люди верили, вот в этот маркетинговый ход, который он в свое время, там, в 20-е годы... взял на вооружение для того, чтобы продавать свой товар. Очень интересно, что Вторая мировая война помогла ему практически удвоить, а может быть даже и утроить состояние, потому что мы помним, Франция находилась в оккупации, но не сказать, что он тесно сотрудничал с оккупационным режимом, но во всяком случае...
Опять ткань продавал?
К сожалению, к огромному шинели, в которых воевали.
Оказывается, есть, представьте, белье постельное из перкали. Ну, там люди, которые много ворочаются или там движение совершают, чтобы не протиралось, матрас.
Очень интересно. Очень интересно и очень интересный факт, который надо взять тоже на заметку. Шинели, в которых воевали солдаты вермахта на Восточном фронте, были шиты как раз на предприятиях Марселя Бусака. Но каким образом он выстроил взаимоотношения с нацистами, которые контролировали промышленность, немецкими, которые, собственно говоря, и контролировали процесс производства.
Наши, да?
Я уж... Дырявили, да. Ребят, кстати говоря, напишите, сколько стоит обои от Бусак. Говорят, что очень приличные, очень дорогие.
Они тоже из ткани, что ли,
сделаны? Да, ткань. Специальная печать.
Я плазелин помню.
Специальная краска. Но он сказал немцам, немцы... Не надо ломать фабрики. Давайте мы модернизируем фабрики.
Фабрики.
И смотри. Вы будете производить лучшую ткань для своих шинелей. Потому что уже устарело оборудование. Вложите... Реально немцы повелись на эту историю, перевооружили технически все фабрики, которые находились на территории Франции, оккупированы. И после того, как война закончилась, и он получил обратно в свое пользование эти фабрики, потому что, с одной стороны, он работал с оккупационным режимом, с другой стороны, он часть денег, которые получал от сотрудничества с оккупантами, отдавал сопротивлению французскому. Поэтому еще
чтобы его потом не посадили.
Так и тесное отношение. Почему с Шарлем де Голлем-то, да, и в 60-е, когда он поддерживал уже компанию в Алжире. Это все было вот во время Второй мировой войны, все контакты налажены. Все завязывалось вот как раз в тот момент, когда рвались снаряды на Восточном фронте. Понятное дело, новые заказы после Второй мировой войны. И тут он понимает, что того рынка, который, вот, который есть, он, стал, кстати говоря, к 50-м годам стал крупнейшим производителем тканей вообще в мире. Просто этот человек контролировал. Помните, мы рассказывали как-то и обращали внимание на это, ну, на эту тему, каким образом формируется мода. Да,
а Карабан рассказывал.
Цвета ну, да. модные в сезоне.
То есть шьет сначала, делают ткань.
Ткань.
А вот потом это, навязывают.
Конечно. И этот человек пришел к пониманию того, что да, я являюсь крупнейшим поставщиком, я владею, ну, по сути, ну, вот как бы тканями и возможностью регулировать и задавать тренды. Но нужен человек, который бы сделал эти тренды модными. И таким образом он обращает внимание на модный дом Кристиана Диора. Он становится владельцем этого модного дома, то есть человеком, который принадлежит этот бренд. Соответственно, в этот модный дом приходит Ив Сен-Лоран, он начинает рисовать что-то свое.
Шить сарафан?
Да.
Марсель
Бусак недоволен этим, отправляет его на фронт, но очень интересно, он на фронте провел, ну, вообще в вооруженных силах французских около 20 дней, после этого загремел в психиатрическую лечебницу, где, в принципе, несколько месяцев, серьезно. Ну, вы посмотрите на фотографии Сен-Лорана
в
военной форме?
Ну, просто вот на фотографии просто этого на молодого фотографии. Человека.
Ну, а что с ним такое?
Он худощавый, он весь, он флегматичный, он же ну, это тростиночка.
То есть, флегматичный, так и не может пальнуть?
Нет, ну он тростиночка, человек в очках, но он не приспособлен.
Как в него стрелять?
Он рожден для того, чтобы творить, а не держать в руках оружие.
Значит, смотри,
в этой больнице, он как раз и пристрастился к наркотикам, к тяжелым. Он погружается в тяжелейшую депрессию, возвращается в дом модный Кристиан Диор, выходит на работу, ему говорят, а твое место занято.
Кем?
Говорит ему Марсель Бусак.
Зайцев.
Ну вот. Тот опять возвращается в больницу к наркотикам и к антидепрессантам. В кафе случайно знакомится как раз с Пьером Берже. Ну, там какая-то вечеринка была с какой-то моделью, с какой-то светской львицей. Там он знакомится.
Ничего.
А по воспоминаниям Пьера Берже, это была действительно любовь с первого взгляда. Сразу же после кафе они отправляются гулять по набережным Сены, признаются друг другу в любви.
А Берже был еще и поэтом.
Да.
Место уже не занято.
Более того, Пьер Берже был не только поэтом, он был еще и меценатом. Был достаточно...
А он на сколько старше был? Примерно.
Ну, на три года.
Постарше. Чуть-чуть.
На три года. Ив Сен-Лоран 36-го, а это 30-го, я посмотрела.
Значит, и гуляя по Сене, они признаются друг другу в чувствах.
На три года, 36-й, 30-й.
И Пьер Берже спрашивает Кристиана, чем он мог бы ему помочь, чтобы вывести его из этой депрессии.
Так. Налей.
Вот, он говорит, давай судиться с домом Кристиана Диора, с Марселем Бусаком. В общем, они отсудили там несколько десятков тысяч долларов, потому что это смешные деньги. Но тот продолжает пребывать в депрессии, и тогда Пьер Берже говорит, а давай мы организуем собственный дом моды и назовем его Ив Сен-Лоран.
Ну и тот воскрес.
Проблема одна, денег нет для того, чтобы, потому что это на
вывеску.
На вывеску и, собственно говоря,
так
на
организ... Так они же отсудили миллионы.
Нет, они отсудили несколько десятков тысяч долларов.
Ну,
то есть это небольшие деньги, их
все
не хватило.
На сигареты ушло.
Да, и, в общем, на самом деле, они воспользовались капиталом одного американского миллионера, который искал точку инвестиций в Европе именно в модный бизнес. Вот, опять же, не понимая, что за взаимоотношения были уже между Пьером Берже и этим миллионером, но миллионер дал деньги. Причем открылся модный дом не в этом треугольнике, в модном, да, в Париже, где все штаб-квартиры всех модных домов.
Что-то такое.
Открылся, открылся он на задворках французской столицы, в одном из спальных кварталов. Но первая коллекция, которую показал Ив Сен-Лоран, она произвела эффект разорвавшейся бомбы. Он вернулся в большой бизнес. Собственно говоря, он стал одним из самых модных дизайнеров. И все, это был уже его бизнес.
Погодите,
и бизнес Пьера Берже.
Хотел спросить. Что Маргарита, такое? Вот смотрите. Есть автомобильные выставки, да?
Да.
Где показывают концепты. Есть редкие случаи, когда концепты обращаются в серийные машины. Ну, например, Range Rover Evoque, да, вот он практически такой. А остальное все ведь претерпевает изменения. Говорят, что в модных вот этих коллекциях тоже есть только лишь идеи. Или вот эти шмотки потом реально тиражируются, и можно их купить?
Они реально тиражируются, да. Там есть какой-то процент, это вот та самая есть высокая мода какая-то.
Хот-кутюр.
Да,
от-кутюр. И
а прет-а-порте. Есть прет-а-порте, то, что можно носить. И там эти коллекции одна-два раза в год, а другая, по-моему, 4, что ли, они меняют как-то. Ну, я тонкости не знаю, этим надо реально заниматься.
Сейчас ты
что
летом будет модно, читала?
Дочитала, разноцветное все. У нас вчера лесовец был. Такие цвета люминесцентные.
Какие?
Смешение. Ну и желтый, ярко-зеленый. Дискотека? Белый вообще тренд сезона. И цвета пастельные. Маша же, помнишь, что из гламура приходила?
Как-то много слишком цветов.
Причем,
да. А мужчины в костюмах, если
причем
честно.
Первая самостоятельная...
Из разной фактуры,
вот смотри,
брюки и пиджак.
Дядя Сереж, первая самостоятельная коллекция от Ив Сен-Лоранна, это 62-й год. Более того, он стал первым вообще дизайнером в мире, который выпустил полноценную коллекцию прет-а-порте. То есть, да, вот это же все мода от кутюр. Ну, то есть, это мода не для всех.
Ну, такое все,
да, а на каждый день, вот первая коллекция, это тоже Ив Сен-Лоран. И по большому счету, вплоть, наверное, до середины 80-х, это был очень хороший бизнес. Они реально очень хорошо зарабатывали с первым бирже, но проблемы начались в конце 80-х, начале 90-х годов.
Перестройка началась.
Началась не перестройка, во-первых, огромное количество скандалов было связано с именем Ив Сен-Лорана. И самый главный скандал был связан с появлением в свое время одного из ароматов модного дома Ив Сен-Лоран — опиум. Опиум, потому что рекламная кампания этого продукта, этих духов, была построена как раз на некоторых ассоциациях, связанных с опиумными войнами, о которых мы тоже говорили в рамках брендятины. Да, в Китае на рубеже 20 века.
А их-то развели англичане.
Да. Ну, вы же помните, да, эту историю. Слушайте, я вот посмотрел документальные кадры. Это вот, ну, вот сегодня вот истерия, которая в мире относительно событий, которые происходят на Украине, вот это подобно вот. Хотя, я так понимаю, ну, это с точки зрения маркетинга,
Целая компания
была, причем официальный Пекин выступал с огромным количеством угроз в адрес самого дизайнера. На Юго-Востоке и вообще в Китае и в Юго-Восточной Азии был запрещен этот аромат. Но там ролик, прям реально, девочка приходит в китайскую лавку, берет эти духи, потом ассоциации вот с неким наркотическим эффектом, китайский продавец. Ну, в общем, очень тонко было, очень тонко, да, обыграно.
Реклама духов самая дорогая.
Да, самая дорогая. Ну, в общем, это скандал был. Потом скандал был связан с тем, что Пьер Берже в конце концов был обвинен в растрате тех денег, которыми он управлял, да, в рамках модного дома Ив Сен-Лорана, потому что в 90-е, когда этот дом перешел под контроль другой финансовой группы уже, потому что это постоянное противоборство, там же несколько финансовых групп, которым принадлежат модные дома, выяснилось, что долгов там в районе $1 миллиарда. Ну, это очень большие деньги, там на рубеже там 90-х, нулевых годов.
А куда ушло?
А связано было с тем, что...
Семейная жизнь?
Нет, обратили внимание, тоже как-то об этом говорили в этой студии, да и не в кино. Обратили внимание на опыт Пьера Кардена, который направо и налево раздавал лицензии.
Чтобы портки шить,
да.
Рубашки, вот, колготки.
Была выбрана, насколько я понимаю, не очень правильная стратегия развития именно в целом бизнеса. Потому что, вот смотрите, от кутюр потом появился прет-а-порте, а потом просто стали, ну, понятное дело, парфюмерная линия, да, появились духи, мужской аромат. Кстати говоря, очень неплохие мужские ароматы. Я помню, у меня
кого?
Был у Ив Сен-Лорана М7 был такой аромат, очень приличный.
М7?
М7, так и назывался.
Трасса?
Я не знаю, честно говоря.
Я не знаю, друзья мои. One Man Show, вот аромат. Аромат на все времена.
Значит, он разрабатывал 70-е, 80-е по две коллекции в год. Две коллекции прет-а-порте, две коллекции от кутюр. Все это приводит к тому, я уже говорил в самом начале программы, что он в конце концов теряет не только мотивацию, но и теряет физические и творческие силы для того, чтобы продолжать в этом темпе поддерживать вот этот ритм рабочий, в котором существовала компания. И вот это происходит срыв. Наркотики. Посмотрите обязательно фотографии вот конца 70-х, начала 80-х. Ив Сен-Лоран, он начинает сниматься обнаженным. Он появляется на публике в ужасном, в этом ужасном депрессивном состоянии. Да? У него постоянно меняется настроение. Он постоянно ссорится со своим партнером и со своим деловым партнером Пьером Берже. Да? То есть он постоянно уходит из дома. Они разъезжаются. Причем очень интересно, Пьер Берже вспоминает, что они разъезжаются, но после одной из выходок, опять же, Ив Сен-Лорана на разные в разные концы одной улицы. И тот вынужден, говорит, я вынужден был терпеть, выглядывая в окно, как очередные мужчины заходят там в дом Ив Сен-Лорана.
Значит, и не выходят.
И не выходят оттуда,
сразу.
Да. Значит, в 81-м году его наградили премией Совета модных дизайнеров Америки. В 83-м, я уже говорил, что ему первому при жизни посвящают выставку в Нью-Йоркском музее Метрополитен. И в 85-м вот как раз он становится кавалером Ордена Почетного Легиона. Как раз вот эта связь с Франсуа Миттераном. В 87-м году выходит злополучная линия прет-а-порте. Там были жакеты в стиле casual. И они были украшены огромным количеством бриллиантов стоимостью там в $100 тысяч. Тут как раз кризис, фондовый бирже, но, в общем, публика не приняла эту историю. Вот тут начинается крах уже модного дома.
Спонсор часа ООО «Субару Мотор». Жизнь не стоит на месте с легендарным «Субару Аутбэк». Надежный автомобиль с постоянным полным приводом и большим дорожным просветом позволит наслаждаться путешествиями со всей семьей. «Субару Аутбэк». Счастье быть вместе.
Итак, снимался обнаженным, впускал к себе группы мужчин подвое. Что же, как же кризис-то
Ну, в общем, переходит управление модным домом в руки помощников. И для того, чтобы спасти, опять же, воротилы финансовые, нанимают Тома Форда, тоже очень известного дизайнера. Все это вступает в некие творческие противоречия с линией, которую видел в дальнейшем развитии модного дома самого уже Ив Сен-Лорана. В общем, он постепенно начинает отходить от дел. Начинает...
Лучше бы от наркотиков отошел.
Он уже отошел.
Отошел, там же, насколько я понимаю...
По возрасту
отошел. В конце он даже курс серьезной детоксикации прошел организма.
О, детоксикация.
Детоксикация от алкоголя и тех же самых наркотиков. Но я так понимаю, умер он им уже от рака мозга. Более того, за несколько дней до смерти они все-таки вступили в официальные отношения. Зарегистрировали официальные отношения с Пьером Берже. То есть вот умирал он уже на руках у своего бойфренда.
Нет, ну, то есть так, у человека, возлюбленного.
Возлюбленного у человека, который был всю жизнь с ним рядом.
Да.
А проводил вот время до своей смерти. Он умер, ушел от нас в 2008 году. В частных домах во Франции и в Марокко вместе со своим любимым бульдогом по кличке Мужик.
А бульдог французский или английский?
Я думаю, что французский.
Точно, кстати, у него было очень много их.
В 2007 году ушедший от нас, ну, с политической арены бывший президент Французской Республики Николя Саркози наградил Ив Сен-Лорана званием «Великий офицер Ордена Почетного Легиона». Несколько фраз есть о Ив Сен-Лорана, которые, мне кажется, интересными. «С годами я понял, что главное в платье — это женщина, которая его надевает. В этой жизни я жалею лишь об одном, что джинсы придумал не я». Еще одна мысль. «Одежда должна быть подчинена личности женщины, а не наоборот. Любовь — это лучшая косметика, но косметику купить легче. Мои платья рассчитаны на женщин, которые могут позволить себе путешествовать с 40 чемоданами. А в один прекрасный день по радио объявили, что я умер. Ко мне бросились толпы журналистов, пришлось говорить, что это все ложь. Вот я жив, почти здоров. Но они почему-то совершенно не хотели мне верить, хотя видели меня живым собственными глазами. Самая лучшая одежда для женщин — это объятие любящего ее мужчины. Но для тех, кто лишен такого счастья, есть я». Мне кажется, вот это очень хорошая и одна из лучших его фраз. Ну и есть воспоминания Пьера Берже, тоже в одной цитате. «К сожалению, Ив не был создан для радости. Он был несчастным человеком, не имеющим вкуса к жизни. Конечно, иногда у него случались счастливые моменты, однако в целом ему было очень трудно жить, и его одолевали всяческие депрессии». Ну, визитная карточка Ив Сен-Лорана, я думаю, Маргарита Михайловна не даст здесь соврать, стал женский смокинг на голое тело. Вот если вы видите женщину...
Брюки и пиджак.
Брюки и пиджак. Знаешь, с
нее сняли компьютер.
Да. Что касается Чарльза Фредерика Ворта, человека, который в свое время... Он родился в Великобритании. Очень интересная история. Да, если мы возвращаемся к синдикату моды, который в 1860, получается, в 8 году он создал в Париже. Человек-то не имеет, по большому счету, никакого отношения к французской моде, потому что родился он в Англии, вынужден был искать счастье в творческой реализации именно в Париже, но... Отец его был адвокатом, пропил все состояние. С 11 лет этот Чарльз начал уже работать. Работал он бухгалтером.
Какая мощная печень.
Да, работал бухгалтером, работал разнорабочим в различных компаниях, которые были связаны в той или иной степени с текстильной промышленностью. Получил опыт хорошего обращения с тканями. Работал на низовом уровне с рабочим. Ну, то есть представлял полностью, как организован процесс. И очень хотел создать собственный бизнес. Покидает Англию, переезжает во Францию. Ему было 20 лет. Собственный отдел открывает по производству женской одежды, которая располагается в одном из центральных магазинов французской столицы. И в 58 году открывает собственное ателье. Чем он привлек внимание?
А марка какая была?
Ворт. Она до сих пор существует.
Ворт?
Ворт.
Слово?
Да, Ворт. Ну,
знаю,
по фамилии. Нет, на самом деле очень известная марка. В 45 году она прекратила свое существование именно как бренд. Потому что была перепродана французскими владельцами в Англию в конце Второй мировой войны, и они благополучно ее убили. Но говорят, что в Соединенных Штатах Америки есть несколько компаний, которые шьют реплики этих самых платьев от Ворта. Чем он взял? Значит, он стал шить, он делал очень сложных тканей сложные платья. И вот однажды он сшил платье, которое состояло из тюля, цветов розовых сердечек, серебряных блесток и пучков зеленой травы. И это произведение приобрела жена австрийского посла. Она оказалась на балу, на нее обратила внимание жена Наполеона III, императрица Евгения. И таким образом он стал придворным... Получается, придворным модельером. Но этот человек, который вернул к жизни, на самом деле, кринолин, он модернизировал. То есть, если в нашем понимании кринолин — это сложная, жесткая льняная или хлопковая ткань сосновая из конских волос, то он придумал вот эти обручи. То есть он сделал проще, потому что кринолин — это всегда 5-6 слоев ткани, да, это сложная
жарко,
юбка. Жарко, да. И невозможно быстро...
Ноги красные все.
Невозможно быстро сбросить юбку. Капуста, на самом деле. Он ограничился двухслойной тканью.
Но
он
обручи.
Эти обручи.
Через них не прорвешься.
Не прорвешься. Соответственно, и когда это все увидела императрица Евгения, она сказала: «Господи, как же нам не хватало этого самого обруча, как же нам не хватало этих самых платьев?» Потому что, ну ты же понимаешь, юбка сама могла быть очень широкой, соответственно, зауженная талия, и визуально женщина, ну вот, превращалась в некую куколку, да, с очень осиной такой, с очень тонкой
талией.
Очень тонкой
осиной.
Да. А второе, что он сделал, он к этой юбке разработал...
Рустам, сколько у тебя в голове
три вида лифов.
Лиф.
Лиф. То есть женщина могла зайти в туалетную комнату.
Так, и сменить верх.
То есть платье продавалось, и к нему прилагалось три съемных верха. Потому что было с длинными рукавами, с короткими.
И майка.
И
просто обруч.
И тишот. Да. А второе, что он сделал, слушайте.
И топик.
Мода. Он после того, как стало угасать внимание публики и вообще интерес к платьям из кринолина, он ввел в моду турнюр.
Это кто?
Ну, ты знаешь, турнепс. Ну-ка, ваши варианты, ну, Маргарита Михайловна.
Я не помню, что такое.
Ну-ка, хвостик, да, это подушечка. Подушечка, которая подкладывалась сзади.
Под что?
Под платье, под юбку.
Зачем?
Соответственно, чтобы увеличить размер кармы.
Да-да-да, корма. Соответственно, а там мода, в конце концов...
выглядит смешно это.
Да, выглядит смешно.
Почему бант такой?
Ну, не только бант.
Конец 19
века. Да, это классический викторианский стиль, да, вот, ну, если вы вспомните, как выглядит или женщина, даже Анна,
Анна Каренина,
силуэт, викторианский силуэт. Вот, пожалуйста, попка бразильская. Каренина такая справа. Да, но, соответственно, он-то ввел эту моду на этот турнюр. Но очень интересно, что они стали расти в размерах, и говорят, что в некоторых...
Пока не придумали силиконовые впрыски.
Да и нет. И говорят, что на некоторых приемах женщины приходили со своими стульчиками, которые они прятали как раз в этой подушке. То есть она вот...
Раскладной.
То есть, да, раскладной стульчик был там. То есть она приходила...
Шасси открывает.
Да, доставала стульчик, садилась. Фарс, а? Ну, что фарс. Что фарс? Вот такое
да
было.
Мода.
Да, причем...
Это
19 век. Это 19 век. Это продержалось в моде порядка 10-15 лет. Понятно, бахромой украшали, ну как угодно, только, в общем, извращались. Вот. И, собственно говоря, в 68-м году он синдикат моды основал...
Ой, у меня куда-то стульчик завалился, извини, сейчас надо поискать.
Не, ножка у стульчика отвалилась.
Нет понимания в нашем
районе. И на самом деле, чем мы обязаны, помимо всего прочего, ну, понятное дело, вообще это терминология от кутюр, синдикат моды. Самое главное, это первый человек, который стал пришивать к своим платьям ленточки со своей фамилией. Это первый человек, который брендировал свою продукцию. Так что запомните, Чарльз Уорд.
Ну,
Чарльз Фредерик Ворд. Ну и история Ив Сен-Лорана. Да,
ну,
сегодня была брендятина. Не за что, Сергей Валерьевич, кушайте, не обляпайтесь.
Валерьевич,
да.
Сергей, подойдите посмотреть на турнир.